Александр Мартынов. Миры душ. 12-й отряд. Глава 1. 12-е. Цель поражена, подтверждаю уничтожение. Еще две цели, на 3 часа, дистанция 200 метров. Голос наблюдателя раздался по рации каждого члена 12-го отряда. Принято, поджарим их как следует, наблюдатель, ответил капитан. Скажите койоту не рваться впереди всех, иначе придется латать его зад после битвы. Сарказм пробивался даже сквозь радиопомехи. Завали пасть, фугас. Мне рукой подать до 1000. Я не буду останавливаться. Тогда я приказываю тебе не покидать строй, отрезал капитан. Слушаюсь, степной лис. Прямой приказ все-таки заставил койота притихнуть. Так с ним и надо, капитан. Нас куда меньше, чем обычно. Если будем биться опрометчиво, то никто из нас не вернет себе гражданство. Верно говоришь, скрипач. На моем счету уже 800, я не позволю себе сдохнуть сейчас, отозвался фугас. Отставить разговоры. Дроиды уже в зоне видимости. Начать наведение на цели. Приказал капитан. Солдаты в экзоброне активировали целеуказатели. Механизмы брони с тихими щелчками досылали боеприпасы во встроенное орудие. Каждый боец нес на себе сокрушительный арсенал вооружения: по пулемету на каждом предплечье, многозарядную ракетную установку на правом плече, крупнокалиберную пушку на левом. Ранец на спине вмещал резервный боезапас. В случае, если вдруг дойдет до ближнего боя, солдат в экзоброне всегда мог ответить ударом пневматического кастета. Кулак, и без того усиленный механическими мускулами, наносил страшный удар, способный пробить даже толстую броню. Вдалеке показались дроиды предателей. Эти боевые машины отличались еще более внушительным арсеналом, но вот с мозгами у них было не очень. Их боевых алгоритмов хватало, чтобы применить подходящую тактику во время атаки. Однако подстраиваться под изменение боевой ситуации они были не способны. Дроидов делили на негласную классификацию в зависимости от типа шасси. Так, дроиды на гусеничном ходу стали траками, левитирующие – антигравами, на колесном ходу – сайклами, ну и, наконец, гуманоидные формы получили название ходоки. Сейчас к 12-м двигалось два трака. По команде капитана отряд открыл огонь из крупнокалиберных пушек. Броня дроидов поглотила большинство выстрелов, но некоторые смогли пробить ее и причинить легкие повреждения. Тем не менее, пушки выполнили свое предназначение, они проделали бреши в толстой броне. Теперь бронебойные пулеметные патроны закончат дело. 12-е подняли руки перед собой, и с их рук, в потоках света и грохота, вырвались сотни пуль. Один из дроидов несколько раз дернулся и остановился, но второй продолжил движение, хоть и потерял половину своих орудий. Его оставшиеся роторные пушки начинали раскручиваться и выпускать мощные выстрелы в сторону солдат. «В укрытие!» – закричал степной лис. 12-е попрятались за ближайшей баррикадой. «Подождем, пока он не уйдет на перезарядку», – спросил скрипач. Нет, эти черти становятся хитрее. Они прекращают огонь до того, как у них кончится боезапас. Наши ребята вылезают из укрытий, и их накрывает очередью, покачал головой капитан. Тогда что? Потребовал ответа койот. Капитан думает о ракетном ударе, верно? Сказал фугас. Да, именно. У скрипача еще осталось две ракеты. Койот высунется и зафиксирует цель, а со скрипача – ракетный залп. Принято, капитан, отозвались оба. Койот выглянул из-за укрытия и начал вычисление векторов поражения цели. Дроид не оставил это без внимания, и поток пуль быстро перенаправился в сторону бойца. Меткие выстрелы оставили широкие борозды на наплечных и нагрудных бронепластинах койота. Поторопись, если хочешь дожить до свободы, сказал фугас. и без тебя знаю. Огрызнулся койот, содрогаясь от прямых попаданий. Эта штука очень медленно рассчитывает траекторию. Я почти готов, отозвался скрипач. Жди, сказал капитан. Готово. Стреляй. Заорал койот. Есть.